Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Здравствуйте, в студии Никита Воронков. 21 декабря 1896 года родился Константин Рокоссовский. Маршал Советского Союза, маршал Польши, дважды Герой Советского Союза. Рокоссовский внес неизмеримый вклад в победу советской армии над гитлеровской Германией. Он командовал войсками в битве за Москву, в Сталинградской, Курской битвах, в операции «Багратион» и Берлинской операции. В честь полководца установлен памятники, размещены мемориальные плиты, его именем названы улицы, площади и проспекты. Сегодня будем говорить о личности Константина Рокоссовского, о его вкладе в победу, о его послевоенных годах. У нас в гостях военный историк, писатель Илья Мощанский. Илья Борисович, приветствую вас.
Добрый день.
Ну, давайте с самого начала отправной точкой, да, возьмем рождение Рокоссовского, потому что здесь уже начинаются, так скажем, двуначтения. Советская историография дает Великие Луки, город в Псковской области, но, по-моему, и в мемуарах даже Рокоссовского он говорил, что Варшава, да, и многие историки говорят, что Варшава. Вот почему возникли эти разночтения, объясните нам, пожалуйста.
Ну, вообще, согласно нынешней историографии, Рокоссовский родился 21 декабря 1896 года в Варшаве. Был он сыном Ксаверия Рокоссовского, через одно «С», вот, инспектора Варшавско-Венской железной дороги и белорусской женщины. Как потом писали в своих мемуарах и в анкетах, она учительница была русского языка и литературы в царстве польском. В общем-то, это странно.
Вот. Почему?
Не знаю. Про мать его...
Некого учить русскому?
Ну, трудно сказать. Вообще о матери Рокоссовского вообще трудно судить. Родственники сейчас дают интервью, то есть его уже потомки говорят, что она пропала, когда умер отец. Вот. Отец умер, когда ему было 5 или 6 лет. Значит, жили они в Варшаве, говорили по-польски. Мама пропала. Хотя у него была и старшая сестра, и младшая сестра. Вот. И его отдали на воспитание сначала одному дяде, достаточно небедному, который определил его, так сказать, в частную школу. Но дядя умер, и тогда его отдали тете. И он работал уже у ее мужа в мастерской по изготовлению памятников, то есть каменотесом в некоторой степени, и принимал участие в том числе в создании моста Понятовского в Варшаве. Вот. А уже затем, то есть ясно, что родился он в Варшаве. Хотя многие спорят о, собственно, дате рождения. Есть данные, что он приписал себе, вернее, реально он родился на 2 года раньше, нежели официальная дата рождения.
А зачем?
Непонятно. У него много всяких загадок и тайн в его, ну, как бы биографии. И все время что-то меняется. То есть то он родился вот в Варшаве. В Великие Луки понятно почему. Потому что когда он стал Героем Советского Союза, а потом дважды Героем Советского Союза в 1945 году, то бюст надо на родине героя было устанавливать. А ставить в Польше было как-то неэтично. И поэтому придумали другое место рождения. Да, когда он стал министром обороны Польши, он опять стал родился в Варшаве. Опять подправили. То есть у него было много разночтений в биографии, в которых он виноват сам. И в мемуарах тоже. То есть они некоторые вещи, они не критического содержания, значит, но они не подтверждаются фактическим материалом, то есть историческим или фактическим. Зачем он это делал? Видимо, из каких-то сиюминутных каких-то задач, поскольку понятно, что для поляков он сам об этом часто говорил, для поляков он был все время русским, как бы принц полукровка, вот, а для русских он был поляком. И в связи с этим, видимо, были его определенные метания. То есть в какой-то момент он писал, что он сын машиниста паровоза и учительницы. Вот. На самом деле его родители были из обедневшего дворянского рода. они были лишены дворянства после очередного польского восстания 1863-1864 года. Им принадлежало поместье Рокоссово. И, по идее, его полное имя Константин Ксаверьевич Рокоссовский. Вот, через одно «С». Когда его назначили министром обороны Польши, в «Трибуны Люды» в польской газете была проблема, как написать фамилию. По-польски надо было написать через одно «С». Вот. Но все документы были оформлены на него на два «С». И тираж первый, когда ночью делали, весь завернули и перепечатали заново. Вот, в соответствии с русской как бы транскрипцией, поскольку все документы были оформлены на Рокоссовский через два.
А почему, кстати, добавилась-то одна из в русской транскрипции?
Когда он записался в русскую императорскую армию, а записался он сразу с началом Первой мировой войны, в 5-й Каргопольский драгунский полк, известная часть, которая 211 лет существовала, била поляков, в том числе, несколько раз во время восстаний. Писарь перепутал и написал ему, значит, Рокоссовский с двумя «С». Там же стали путать постоянно его отчество, Ксаверьевич. То писали Васильевич, то Константинович. И он решил стать Константином Константиновичем Рокоссовским. Вот. То есть пребывание в русской армии во время Первой мировой войны уже начало формировать его несколько иную биографию. Он все дальше и дальше отдалялся от Польши как таковой.
Первую мировую войну он прошел, уцелев, то есть без ранений, или как вот этот период?
Ну, воевал он неплохо, будем так говорить. Значит, получил он Георгиевский крест 4-й степени и 3 георгиевские медали. Это они были недавно учреждены в императорской, в 13-м году, типа, за храбрость. Вот.
То есть у него уже были тяжелых награды у него, это точно еще было. Во времена империи,
да,
воинской.
Да. Ну, почти у всех военачальников потом Красной Армии были награды, как правило, георгиевские, за Первую мировую войну. Ведь многие из них почему перешли на сторону Красной Армии? Потому что это были офицеры военного времени или унтер-офицеры. Серьезной карьеры при каких-то дарованиях у них бы не сложилось в императорской армии, потому что существовала дворянская аристократия. Хоть формально, Шапошников еще писал в книге «Мои воспоминания», по учебе, по уровню учебы происходил выпуск из военного училища. То есть кто лучше учился, получал лучшие места. Но на практике эту справедливую систему можно было легко преодолеть. Там некоторые бедные выпускники не могли служить в гвардейских полках. И все равно в гвардии, в лучших частях, которые продвигались потом наверх, заканчивали Академию Генерального штаба, служили представители дворянских фамилий или богатые представители богатых, дети капиталистов, ну, буржуазии. Вот. Но в первую очередь дворяне. Поэтому они поддержали новый строй, потому что он давал возможность социального лифта в первую очередь. В том числе и Рокоссовский. Я понимаю, почему, когда, значит, Первая мировая война для России шла к концу, и 5-й Каргопольский полк разваливался фактически. Его двоюродный брат ушел в Польшу восстанавливать Речь Посполитую. А Рокоссовский остался вместе со своим двоюродным братом, потому что Юшкевичем. Потому что в Польше его не ждало ничего, родственников у него не было.
А сестра как же?
Ну, сестра была достаточно молодая, то есть влиятельных каких-то карьер он там построить не мог. Мама его была белорусской, и непонятно, что с ней произошло. То ли родственники ее отвергли и взяли детей на воспитание. Вот. Польша же глубоко националистическая страна, как бы это и сейчас видно. Поэтому даже ее составные части, Речи Посполитой, Литва и Украина, не желают с ней соединяться никаким образом, вот. Помня об исторических обидах. Вот, видимо, поэтому, поскольку его происхождение было не чисто польским, вот, он остается в Красной гвардии и начинает новую карьеру. Кстати, у него билет члена РКПБ был, по-моему, за номером 239. То есть один из первых, кто вступил в Российскую коммунистическую партию. Вот, так что...
Как развивался его вот военный путь именно в Красной гвардии, впоследствии армии? То есть он же воевал в гражданскую. И, по-моему, там на востоке Забайкалье, где-то уже границы там с Монголией, Китаем, да?
Да, он воевал в основном на Дальнем Востоке. Вот, на Востоке и на Дальнем Востоке. Вот. Показал себя храбрым кавалерийским командиром. Вот. И чуть ли не зарубил лично нескольких белогвардейских высокопоставленных офицеров в личном сражении, в личной, вот, и продвигался достаточно успешно, но
за
не высоко.
За что дали ему орден Красного Знамени, да?
Да, да. Он в личной схватке с одним из командиров белогвардейских частей, тот его ранил с пистолета, а этот его зарубил. Вот. И за это он получил в том числе и орден, орден Красного Знамени. Вот. Ну, поскольку он был унтер-офицером, образования у него особого не было, он, в общем-то, был, как сказать, не на низовых, ну, на уровень командира полка там вышел, то есть потом. А потом уже после войны уже командовал, после гражданской войны, командиром бригады, потом опять полком, потому что Красная Армия резко сокращалась. Вот, и именно тогда, наверное, образования же у него особого-то не было. То есть это был самоучка. Он закончил, он имел кавалерийские курсы. Кавалерийские курсы в 24-25 году и курсы при Академии Фрунзе в 29-м, по-моему, 30-м году. То есть это, вы понимаете, курс где-то по году там, или несколько месяцев. За это время высшее образование ну, никак не получишь. Это человека учили, талантливого, харизматичного руководителя-менеджера военного, учили каким-то основным азам управления воинскими соединениями. То есть от уровня бригада, там, корпус и далее, чтобы он мог командовать и более-менее как бы эффективно. Чтобы знал какие-то азы, не завершал глупых поступков. Именно тогда, мне кажется, сложился его конфликт с Жуковым, потому что они были то на равных в 20-х годах, а потом Рокоссовский командовал дивизией, в которой Жуков был командиром бригады. Такую неоднозначную характеристику, что, ну, как бы хороший руководитель, хороший менеджер, будем так говорить, вот, харизматичный, но к штабной и преподавательской работе совершенно неприменим, потому что органически ее не переносит. А Жуков стал потом начальником генерального штаба РКК. Вот, и вот эти вот...
А они же пересекались как раз на этих военных курсах или где-то на учебе?
Нет, да? Они пересекались не только на военных курсах.
Ну, понятно. Что
то есть Рокоссовский командовал дивизией, бригадой, в которую кавалерийский
командовал
Жуков.
Я имею в виду изначально. А, во время гражданской?
В 30-е.
Когда?
В 30-е.
30-е. Нет, да. Я имею в виду, до этого они пересекались?
В гражданской нет.
Не в гражданской, а вот там
просто
20-е.
На курсах пересекались. Вот, вместе на курсах. В 24-25 году учились на...
Да, и еще кто-то с ними, Еременко, по-моему,
да.
Был.
Ага. Вот. То есть большинство командиров механизированных частей Красной Армии это бывшие кавалеристы, будем так говорить, вот, в первую очередь.
Угу.
И это именно харизматичные менеджеры. Пехотинцы, как правило, стали старштабистами потом в Красной Армии.
Хорошо, мы раз уже на 30-х, давайте тогда к событиям 37-го года, когда шли массовые репрессии, в том числе и в воинском высшем эшелоне. И Рокоссовский тогда в 37-м был арестован по ложному обвинению в связях с иностранными разведками. Почему, что, кто донес, вот что произошло?
Тогда. Вы понимаете, на самом деле, там достаточно противоречивые сведения. Опять же, в книге «Солдатский долг» он про это не пишет. События начинаются с 40-го года. Родственники его комментируют это по-своему ныне. Вот. Но проверить или опровергнуть это как следует нельзя. Значит, командовал, забрали его в августе 37-го года. И сидел он где-то до марта, до весны 40-го года.
Написали... Это было в Ленинграде.
Он командовал в Пскове 5-м кавалерийским
Нет,
корпусом.
Нет, а сидел, я имею в виду.
Сидел в Ленинграде, угу. Притом до сих пор непонятно, в какой тюрьме. Одни считают, что это тюрьма Кресты, вот. А согласно справке, он сидел в приемнике, ну, в спецтюрьме НКВД, другой, который находился в Ленинграде, специальной тюрьме НКВД, это были не Кресты. Вот. И родственники его дают интервью и ссылаются то на одну тюрьму, то на другую. В Мазожного переводили то туда, то сюда.
А это из интервью родственников информация, то, что он подвергался пыткам, но, в общем-то, ни в чем не признался? Или это, ну, вообще, как бы вообще, само собой разумеется, когда речь идет о тюрьме НКВД или нет?
Эта фраза, ну, просто это идет как снежный ком. Вот, значит, об этом говорил Солженицын в своих произведениях. Но чем дальше изучается произведение Солженицына...
Но тоже как бы с такой ссылкой, что где-то говорили.
Где-то говорили, да. Жена там Казакова говорила одного из полководцев, что Рокоссовского избивали, сломали ребро, выбили передние зубы. Это повторил Солженицын, и сейчас это говорят правнуки Рокоссовского, и мы не можем это как бы не опровергнуть. Но дело в том, что получается другое. Его выпустили в марте, а в апреле он уже уехал в Сочи с семьей и отдыхал там. Вот, выпустили по ходатайству Тимошенко. По идее, он должен был после такой... Ну, это я выскажу только свое мнение. Uh-huh. По идее, он должен был после такого заключения долго в себя приходить, вставлять зубы там, как бы лечить ребра, а он сразу поехал с семьей отдыхать.
Может, вот. Это было, например, в первый год заключения, и он уже как бы год за год.
А что, ему в тюрьме НКВД вставляли зубы?
А то не могло такого быть?
Я думаю, нет. Дело в том, что те, кто на него написали, там был такой змеиный клубок, там многие писали на упреждение. Вот знаете, как Симонов в свое время, ему приписывают такие слова, что люди бывают разные. Там плохие-плохие, плохие-хорошие и хорошие абсолютно. То есть почему плохие-плохие? То есть они и в хорошие времена, и в трудные ведут себя плохо, омерзительно. А хорошие они всегда себя ведут и в тяжелые времена, и в хорошие благородно. А есть люди, которые, большинство, вот, которые ведут себя в хорошие времена хорошо, а когда наступают сложные времена, они начинают вести себя неадекватно. А 37-й год — это и было как раз неадекватное время. И многие писали друг на друга доносы на упреждение. По ряду источников на него написало руководство Забайкальского военного округа, где он раньше служил, что он поляк, опять же, значит, наверное, якшался с польской разведкой. Значит, поскольку служил в Забайкалье, встречался с представителями японских властей в Маньчжурии, Манчжоу, значит, наверняка работает на японскую разведку. Его сначала отстранили, потом исключили из партии, потом уволили из армии. Это все происходило с июня в июле, а в августе уже арестовали. Вот, по 58-й статье. Там сначала говорили, что он не досмотрел. Вот, потом уже обвиняли, что он японский и польский шпион. Потом предлагали вариант, что входил в какой-то троцкистский блок. Близок был к начальнику управления вооружений Чайковскому. Вот. А когда в 39-м, поскольку он, насколько мы знаем, ни в чем не признавался и никого не выдавал, наверное, это его и спасло. Вот, дела все время, даже при такой Фемиде сталинской того времени, значит, все-таки пытались добиться от людей какого-то результата, то есть самооговора. А те, кто ни в чем не признавался, большинство из них вышли из тюрьмы. То есть формально надо было добиться приговора. Его дела все время доследовались. Вот. Был такой аспект, что его обвиняли в том, что, значит, его обвинения строились в том числе и на показании некого Юшкевича, который был тоже поляком и другом его с гражданской войны. И Рокоссовский сказал: «Я все подпишу, только приведите мне этого Юшкевича для очной ставки». А Юшкевич погиб в 20-м году. Естественно, не привели. И дела все время затягивались, процессы переносились, а когда в 39-м стало доследование этого дела, уже из тех, кто его обвинял, уже живых никого не было. То есть все уже были расстреляны. Да? Угу. Значит, все были уже расстреляны. Те, кто на него написал доносы, уже не было живых. И в конце концов, поскольку уже Берия тогда руководил органами НКВД, происходило свертывание репрессий, вот, потому что нужны были управленцы, эффективные, будем так говорить. И по ходатайству Тимошенко, мне кажется, сыграл в его жизни определенную роль, особенно в начале войны. Ведь не только полководческие таланты, но и его величество случай очень важен. Надо, чтобы повезло. Важен, значит, при создании карьеры. И Тимошенко его вытащил Он отправился в Сочи, потом опять принял командование 5-м корпусом, а уже непосредственно перед войной его перевели в КВО, Киевский особый военный округ, командовать 9-м механизированным корпусом Красной Армии.
То есть, получается, он встретил первый день войны буквально там на первых линиях.
Да, да. В общем-то, 9-й мехкорпус, он был не полностью укомплектован, он был сформирован, но не полностью укомплектован матчастью. Более-менее боеспособная была 20-я танковая дивизия, которой командовал Катуков, впоследствии известный бронетанковый командир Красной Армии. Вот. Остальные части были, в общем-то, по личному составу более-менее сформированы, но матчасти не хватало. Поскольку в первые дни войны, значит, в Киевском особом военном округе происходили... События развивались довольно стремительно. То есть это был один из тех участков фронта вместе с западным развернутым фронтом и северо-западными фронтами, где боевые действия развивались стремительно. Нужно было вскрывать пакет, в соответствии которому действовать в случае начала войны. А подтверждающих, значит... как это называется, связи по командующей не было с вышестоящими штабами.
Кто мог дать приказ на открытие пакета.
Да, кто мог дать приказ на открытие пакета и действовать по чрезвычайному плану. Рокоссовский взял это на себя, пакет скрыли и начали действовать. Потом уже наладили связь. Вот. Ну, суть такова, что 9-й мехкорпус участвовал в знаменитом контрударе наших танковых корпусов, неудачном, но он задержал противника какое-то время в районе Броды-Дубна. Вот, затем отступал вместе с 5-й армией. Это. Основная заслуга Рокоссовского, что корпус не оставлял позиции без приказа.
Вот. И, кстати, корпус Рокоссовского один из немногих в этот период, кто удостоен был наград, да?
Представлен. К ордену Красного
Это как раз-таки вот за контрудары?
Не конкретно за контрудары, а за... Я так понимаю, что по совокупности. Ага. Он где-то до 11-14 июля 41 года руководил этим корпусом за то, что не потерял человек самообладание в таких условиях. И, в общем-то, корпус все время наносил контрудары, имея слабую матчасть. Некоторые же корпуса были полностью окружены, разгромлены, укомплектованы были отлично. И КВ, и Т-34-ками новыми. А у этого были Т-26 и 20-е. И он, тем не менее, и плавающий...
Они же выходили из окружения, да? Где-то вот в начале войны. Не там.
Не там, нет. Это уже было под Смоленском, в районе Ярцево. И то он был связан с окружением. То есть его где-то в середине июля, по представлению, опять же, Тимошенко, который принял командование Западным фронтом, предполагалось назначить командовать 4-й армией. Вот. Но в связи с тем, что в районе Смоленска окружили 16-ю и 20-ю армию, они находились в полукотле, будем так говорить. Вот. И приказ Сталина был Смоленск не оставлять. Надо было как-то деблокировать этот вот формирующийся котел. Для этого создали несколько армейских групп, вот, которые должны были ударами стабилизировать обстановку на данном участке и выйти к окруженным. Вот как раз одной из этих армейских групп стал руководить Рокоссовский. Его вызвали в Москву, дали 16-18 офицеров Академии имени Фрунзе для штаба, дали две машины с зенитными установками и станцию дальней связи, радиостанцию, вот, дальнобойную для управления. И сказали, что выдвигаешься на этот участок и подчиняешь себе все части, которые видишь там, скажем, по дороге, и с помощью них наносишь контрудар. Конечно, это все красиво смотрится в мемуарах, но на самом деле, если у тебя нет регулярных каких-то воинских соединений, какой можно контрудар наносить? Из этих окруженцев, которые там отступают, разбитый и деморализованный. Но, тем не менее, когда он выдвинулся, ему удалось подчинить себе 38-ю стрелковую дивизию из отступающих, а потом ему дали 101-ю танковую дивизию, которую командовал герой Советского Союза Михайлов. И вот с этими силами он предпринял ряд контрударов и не дал Мишку замкнуться в боях у Ярцева. За это получил генерал-лейтенанта. Вот именно за это. Хотя там были такие эксцессы. Михайлов, герой Советского Союза, получил еще свое геройство до Второй мировой. Значит, как про него писали, совершенно не герой. Это писал представитель бронетанкового управления на фронте, который фактически за него руководил.
Мы сейчас вынуждены паузу сделать, позже продолжим. Илья Мощанский, военный историк и писатель, сегодня у нас в гостях в день рождения Константина Рокоссовского.
Спутник «Эрудита».